Глава 19. Вронский, несмотря на свою легкомысленную с виду светскую жизнь, был человек, ненавидевший беспорядок. Еще с молоду, бывший в корпусе, он испытал унижение отказа, когда он, запутавшись, попросил взаймы денег, и с тех пор он ни разу не ставил себя в такое положение. Для того, чтобы всегда вести свои дела в порядке, он, смотря по обстоятельствам, чаще или реже, раз 5 в год уединялся и приводил в ясность все свои дела. Он называл это «посчитаться» или «сделать стирку». Проснувшись поздно на другой день после скачек, Вронский, не бреясь и не купаясь, оделся в китель и, разложив на столе деньги, счеты, письма, принялся за работу. Петрицкий, зная, что в таком положении он бывал сердит, проснувшись и увидав товарища за письменным столом, тихо оделся и вышел, не мешая ему. Всякий человек, зная до малейших подробностей всю сложность условий его окружающих, невольно предполагает, что сложность этих условий и трудность их уяснения есть только его личная, случайная особенность, и никак не думает, что другие окружены такой же сложностью своих личных условий, как и он сам. Так и казалось Вронскому. И он не без внутренней гордости и не без основания думал, что всякий другой давно бы запутался и принужден был бы поступать нехорошо, если бы находился в таких же трудных условиях. Но Вронский чувствовал, что именно теперь ему необходимо учесться и уяснить свое положение для того, чтобы не запутаться. Первое, за что, как за самое легкое, взялся Вронский, были денежные дела. Выписав своим мелким почерком на почтовом листке все, что он должен, он подвел итог и нашел, что он должен 17 тысяч с сотнями, которые он откинул для ясности. Сосчитав деньги и банковую книжку, он нашел, что у него остается 1800 рублей, а получение до Нового года не предвидится. Перечтя список долгам, Вронский переписал его, подразделив на 3 разряда. К первому разряду относились долги, которые надо было сейчас же заплатить, или, во всяком случае, для уплаты которых надо было иметь готовые деньги, чтобы при требовании не могло быть минуты замедления. Таких долгов было около 4000. 1500 за лошадь и 2500 поручительства за молодого товарища Веневского, который при Вронском проиграл эти деньги Шулеру. Вронский тогда же хотел отдать деньги, они были у него. Но Веневский и Яшвин настаивали на том, что заплатят они, а не Вронский, который и не играл. Все это было прекрасно, но Вронский знал, что в этом грязном деле, в котором он хотя и принял участие только тем, что взял на словах ручательство за Веневского, ему необходимо иметь эти 2500, чтобы их бросить мошеннику и не иметь с ним более никаких разговоров. Итак, по этому первому важнейшему отделу надо было иметь 4000. Во втором отделе 8000 были менее важные долги. Это были долги преимущественно по скаковой конюшне, поставщику овса и сена, англичанину, шорнику и так далее. По этим долгам надо было тоже раздать 1000 для того, чтобы быть совершенно спокойным. Последний отдел долгов в магазины, в гостинице и портному были такие, о которых нечего думать. Так что нужно было по крайней мере 6000, а было 1800 только на текущие расходы. Для человека со 100 000 дохода, как определяли все состояния Вронского, такие долги, казалось бы, не могли быть затруднительны. Но дело в том, что у него далеко не было этих 100 000 только на текущие расходы. Огромное отцовское состояние, приносившее 1 до 200 000 годового дохода, было нераздельно между братьями. В то время как старший брат женился, имея кучу долгов на княжне Варе Чирковой, дочери декабриста, безо всякого состояния, Алексей уступил старшему брату весь доход с имений отца, выговорив себе только 25000 в год. Алексей сказал тогда брату, что этих денег ему будет достаточно. Пока он не женится, чего, вероятно, никогда не будет. И брат, командуя одним из самых дорогих полков, и только что женившись, не мог не принять этого подарка. Мать, имевшая свое отдельное состояние, кроме выговоренных 25 тысяч, давала ежегодно Алексею еще 1020, и Алексей проживал их все. В последнее время мать, поссорившись с ним за его связь и отъезд из Москвы, перестала присылать ему деньги. И вследствие этого Вронский, уже сделав привычку жизни на 45 тысяч и получив в этом году только 25 тысяч, находился теперь в затруднении. Чтобы выйти из этого затруднения, он не мог просить денег у матери. Последнее ее письмо, полученное им накануне, тем в особенности раздражило его, что в нем были намеки на то, что она готова была помогать ему для успеха в свете и на службе, а не для жизни, которая скандализировала все хорошее общество. Желание матери купить его оскорбило его до глубины души и еще более охладило к ней. Но он не мог отречься от сказанного великодушного слова, хотя и чувствовал теперь, смутно предвидя некоторые случайности его связи с Карениной, что великодушное слово это было сказано легкомысленно, и что ему, неженатому, могут понадобиться все 100 тысяч дохода. Но отречься нельзя было. Ему стоило только вспомнить Братнину жену, вспомнить, как эта милая, славная Варя при всяком удобном случае напоминала ему, что она помнит его великодушие и ценит его, чтобы понять невозможность отнять назад данное. Это было так же невозможно, как прибить женщину, украсть или солгать. Было возможно и должно одно, на что Вронский и решился без минуты колебания. Занять деньги у ростовщика, 10 тысяч, в чем не может быть затруднения, урезать вообще свои расходы и продать скаковых лошадей. Решив это, он тотчас же написал записку Роландаке, посылавшему к нему не раз с предложением купить у него лошадей. Потом послал за англичанином и за ростовщиком и разложил по счетам те деньги, которые у него были. Окончив эти дела, он написал холодный и резкий ответ на письмо матери. Потом, достав из бумажника 3 записки Анны, он перечел их, сжег и, вспомнив свой вчерашний разговор с нею, задумался.